Справимся вместе.
Добрый день. В эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Еще раз здравствуйте. Мы помогаем разобраться, справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. Для того, чтобы задать ваши вопросы, для того, чтобы мы могли с вами вместе справиться, звоните нам в эфир по телефону 84-95-95-95-912. Либо выходите в Телеграм, находите канал «Спутник» и задавайте свои вопросы, я их сразу здесь увижу. Есть также WhatsApp 8-968-766-3311. Вы можете задавать вопросы, вы можете писать нам всю неделю до следующего эфира, мы накапливаем эти вопросы и отвечаем в наших программах. Прошла неделя. С момента, как мы с вами были в эфире, есть несколько вопросов, которые остались с прошлого эфира. Вот в эфир нам дозвонилась Флёра из Казани. Долгое, длинное дело. Она рассказывала о нем, о ДТП, в которое попал ее брат. Она считает, незаконно с него взыскивают средства на возмещение вреда в результате ДТП. Мы зашли, посмотрели на сайт Верховного суда Татарстана, увидели, что у вас, Флёра, отвечаю вам сразу в начале, только апелляция прошла. Верховный суд Республики Татарстан – это апелляционное определение. Вынес определение апелляционное. Поэтому завершена стадия апелляционного обжалования. Дальше вы должны обращаться в Самарскую область, а именно в Самару, по адресу Крымская площадь, дом 1. Там находится 6-й кассационный суд общей юрисдикции. Значит, вот в этот кассационный суд надо документы подавать и обжаловать те решения, с которыми вы не согласны. Это такой порядок. А вот как там уже внутри подготовлены документы, это зависит от того, насколько серьезно и глубоко юристы, эксперты, все, кого вы привлекаете, в это дело вникли. Поэтому так вот по радио мы не можем дать оценку всем материалам, потому что нет у нас доступа к материалам дела. То, что вы прислали, говорит только о том, что вы имеете право на кассацию и должны дальше идти в кассацию. Есть еще вопросы, но прежде чем вы задаете вопросы, и прежде чем я отвечу на вопрос, который поступил, хотел бы поговорить об основной теме, которая сейчас обсуждается в публичном пространстве. Вчера в парламенте страны и в Государственной Думе, и в Совете Федерации был поднят вопрос о возможности возврата смертной казни в России. Нужно ли возвращать, как это делать, что необходимо, какие процедуры надо пройти. Вот об этом вчера все говорили. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться достаточно широко, потому что вы знаете, какие страшные события произошли. И после того, как все увидели, весь мир увидел этих, ну, скажем так, лиц, даже не могу людьми их назвать, хотя, конечно, это люди. Как бы нам не было страшно, но это люди, которые совершили такое чудовищное преступление, расправу кровавую учинили. Так вот, увидев их, услышав мотивацию, с которой они шли убивать, нас с вами шли убивать, безусловно, встает, ну, негодование поднимается у каждого нормального человека, и встает вопрос, а все ли мы сделали с точки зрения закона для того, чтобы защитить наше право на справедливое возмездие. А я напомню, что основная цель наказания уголовного, это написано и в Уголовном кодексе, это восстановление социальной справедливости. Вот будет ли восстановлена социальная справедливость от того, что этих лиц после осуждения, признания их виновными, отправят на пожизненное содержание нас с вами. То есть мы будем платить налоги и содержать их пожизненно. Вот будет ли восстановлена социальная справедливость, как вы считаете? Дальше я сейчас расскажу вам об истории вообще этого вопроса, для того, чтобы было понятно, ну, как бы всем даже не искушенным людям, не юристам, какие процедуры должны быть проведены для того, чтобы, если, конечно, посчитает общество необходимым, вернуться к этой мере наказания. У нас есть звонок, я вижу, да? Давайте примем звонок. Горит, я смотрю. Да? Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, мне Совкомбанк, это, как его, мошеннические действия ко мне в это предпринял. Это, как его, исправление, это, как его, истории кредитной истории. Они это написали, что я получила кредит.
А, кредит, то есть вот. Сказали, что вы получили кредит, а вы кредит не получали, правильно?
не получала, да. 5000 сказали платить, чтобы исправить кредитную историю, а я не могла, потому что у меня 3 кредита было. А потом, сейчас уже 17 тысяч, в 16 году было это, а сейчас уже, в 24 году, уже 17 тысяч уже надо платить. Я говорю, если 17 тысяч, то вы дадите мне кредит, говорю. Они говорят, вряд ли дадим, говорит, еще надо, а еще и...
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня Ирина Маркеловна.
Ирина Маркеловна, а вы из какого города звоните?
Я из Республики Чувашия.
Из Республики Чувашия. А вы с кем общаетесь в этом Совкомбанке, вы сказали, да? С менеджерами какими-то?
Которые принимают, да, менеджерами.
Вам не дают кредит, ссылаясь на то, что у вас плохая кредитная история. Я правильно вас понял?
Нет, они... Я бы хотела стереть это, как его, долг. Теперь долг считается 17 тысяч у меня.
А он есть у вас, этот долг, или его нет?
Я ни копейки у них деньги не брала.
А, вы не брали ни копейки. Понятно. Знаете, смотрите, Ирина Маркеловна, послушайте, я понял, да. Значит, допустили какую-то ошибку или какие-то мошеннические действия были произведены. Вы можете пойти... Да, вы можете пойти двумя путями. Первый. Обратитесь к руководителю Чувашии или в городе, в котором вы находитесь. Обратитесь к руководителю этого банка с заявлением о том, что я не брала у вас никакого кредита. Тем не менее...
Я писала два раза.
Так, что ответили?
Отказали мне.
Отказали. Почему? Тогда сделайте проще. Тогда сделайте проще. Да, по месту нахождения банка посмотрите, какой это район, какой районный суд находится на этой территории. Подайте заявление в суд о том, что вам незаконно отказывают исправить вашу кредитную историю, удалить запись, которая не соответствует действительности. Понимаете? То есть идите, пожалуйста, в суд и подайте жалобу на этот банк в суд. Можете параллельно подать жалобу в Центральный банк Российской Федерации. У вас есть управление по Чувашской. Что-что?
Адвокаты сказали, что вы, говорит, столько денег еще и потратите, говорит, 17 тысяч потратили на адвоката, чтобы писать.
Ирина Маркеловна, вы можете без адвоката написать это заявление. У нас не Америка, у нас можно без адвоката прийти в суд самостоятельно. И если я так понимаю, что у вас время найдется на это, если вы хотите установить правду, ну что делать? Право любит недремлющих. Надо идти в суд, подать самой заявление. Зайдите в канцелярию по гражданским делам, скажите, я хочу обжаловать действия банка, который не убирает эту запись, мне отказывает. Это первое. То есть суд — это самое надежное. Второе. Вы можете подать жалобу в прокуратуру, которая придет и проверит, почему несоответствующую действительности запись внесли по поводу вас в банке. Вы можете подать заявление в управление Центрального банка, которое находится по Республике Чувашия. Посмотрите, где находится это управление, и напишите. Такой-то банк совершает незаконные действия, внес в историю кредитную, кредит, который я никогда не получала, отказывает мне убрать эту. Прошу вас, Центральный банк, который надзирает за всеми банками, выдают лицензии, проверить этот банк и восстановить справедливость. Вот все, что вам надо сделать. Давайте дальше пойдем. Значит, если мы говорим сегодня о возможности возвращения смертной казни, и те, кто выступает против этого, я, кстати, хотел бы ваше мнение услышать. Вот можете написать нам, позвонить, сказать просто свое мнение, или в телеграм-канале. Как вы считаете, надо возвращать, не надо возвращать? В отношении, конечно, преступления вот такого характера, террористического, или неоднократно совершенных преступлений против детей педофильного характера. Значит, ссылаются противники того, что восстановить смертную казнь надо, и мало того, что противники, они говорят, что это невозможно, потому что есть два решения Конституционного суда. Вот я напомню. Первое решение Конституционного суда, оно состоялось в 99 году, было связано это решение суда, это постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 99 года, было связано с тем, что ряд адвокатов в пользу своих доверителей, подзащитных, обратились с жалобой на то, что их привлекали, их клиентов привлекали по статье, за которую предусмотрена высшая мера наказания смертная казнь, но не обеспечили суд присяжных. Значит, в тот момент уже суд присяжных вводился в Российской Федерации, по крайней мере, закон был, но не был еще он введен везде. И в этом самой жалобе в Конституционный суд и в самом определении есть один очень интересный нюанс, о котором я сейчас скажу. Так вот, постановление Конституционного суда 99-го года заключалось в том, что Конституционный суд запретил выносить смертную казнь на территории Российской Федерации до тех пор, пока везде не начнут действовать суды присяжных по этой категории преступлений. Это было первое решение суда 99-го года. У нас есть звонок, давайте мы отдаем приоритет звонкам. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Так, как вас зовут?
Алло, Павел Алексеевич, уважаемый, скажите, пожалуйста, можно задать вопрос?
Да, задавайте.
Вопрос такой, на каком основании пенсионный фонд выплачивает людям, выплату делает по случаю достижения 80 лет? Какой это самый закон есть или что? Можете сказать?
Да, смотрите, уже неоднократно этот вопрос подымался, мы обсуждали в эфире. В соответствии с указом президента, выплата действительно состоится, да, и вам должна автоматически эта выплата назначаться. Но там есть нюансы, там есть определенные категории лиц, пенсионеров, которые получают, например, пенсию по инвалидности, инвалиды первой, второй группы. И вот в пенсии по инвалидности там идет своя индексация и своя надбавка. Поэтому вы не можете одновременно получить надбавку и по инвалидности, и в социальной пенсии, то есть по достижению 80 лет. То есть либо там, либо там. И многие не замечают. Говорят, вот у меня пришел возраст 80 лет, а мне надбавку не сделали. С этим вопросом надо подойти в отделение пенсионного фонда.
Вопрос-то в чем заключается? То есть получаю я трудовую пенсию, пенсию по инвалидности не получаю. Значит, так. Вы говорите, в указе написано конкретно, кому не платить, на основании чего-то не платить. Правильно я понимаю? То есть, если я буду говорить с ними, то я скажу, вот указ есть такой, от такого числа, там, если я найду, и скажу, что там я не отношусь к людям, которые получают пенсию по инвалидности. Я не получаю пенсию по инвалидности. Mm-hmm. Вот в чем вопрос.
Значит, смотрите, называется это своим указом президент закон ввел в действие. То есть это закон, федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан. Вот он так сложно называется. Поэтому от 2007 года. Вот соответственно с этим законом, который подписал наш президент, эта пенсия и назначается по достижению 80 лет. Значит, дальше инвалиды, имеющие ограниченные способности трудовой деятельности, размер базовый, значит, устанавливается размер базовой трудовой пенсии и надбавка. То есть она удваивается, базовая пенсия, по достижении 80 лет. Либо, если у вас есть, как я уже сказал, категория инвалидности, она назначается здесь, по этой пенсии, по инвалидности. В любом случае, вы смотрите, в пенсионном фонде, там, где вы живете, в каком городе вы живете?
Это Москва город.
А, Москва, ну так подойдите в МФЦ, вам там покажут все и объяснят. У нас в Москве с этим вообще никаких проблем нет. В МФЦ вам покажут и документы, и расчет ваш полный покажут. В Москве, спасибо нашим властям московским, действительно, у нас такой проблемы нет, информируют граждан, никто вам не откажет в МФЦ, вас полностью проинформируют, и дадут консультацию, и покажут документ, на основании которого сколько, почему, как, каким образом вы должны оформлять и получать. С этим нет проблем. Так вот, я продолжаю. Значит, в 99-м году было вынесено постановление Конституционного суда о том, что смертная казнь, как высшая мера наказания, не применяется до тех пор, пока не появится во всех субъектах федерации, а это именно уровень субъекта федерации, суды присяжных по этой категории. Интересно, что, как я сказал в самом начале, что в этом деле была жалоба господина Грязака, гражданина Грязака, который дважды был осужден, признан виновным по этой категории преступления, за которое была назначена смертная казнь. И дважды Верховный суд возвращал это дело. И в конце концов его оправдали. Это вот к вопросу о том, могут ли быть ошибки, бывают ли ошибки, застрахованы ли мы от них. Даже в этом деле, вот в этом, которое стало предметом рассмотрения Конституционного суда, и то был человек, в отношении которого такая ошибка была совершена. Потому что с третьего раза, его оправдали. Вот, после этого, значит, смертная казнь, так называемый мораторий появился, о котором говорили. Мы за это время усиленно входили куда? В Совет Европы, взяли на себя обязательства. И к тому моменту, уже к рассмотрению в Конституционном суде, был так называемый протокол номер 6 к Венской конвенции о правам человека и основным свободам, подписан Российской Федерацией. Сам протокол, он 96-го года, а в 97-м году Российская Федерация его подписала, но не ратифицировала. То есть как бы мы его признали, но в действие не ввели. Но уже это подписание дало возможность Конституционному суду говорить о том, что мораторий должен действовать на смертную казнь. Давайте есть звонок, прервемся, дальше продолжим. Слушаю вас, говорите.
Добрый день, Павел Алексеевич. Меня зовут Алексей, у меня вопрос такой. Я с 2000 года как бы проживал в Запорожской области, город Энергодар. У меня водительские права украинские, но я гражданин России. Вот. После того, как Запорожская область перешла под юрисдикцию Российской Федерации, новым гражданам России как бы меняют права. Так. А я как гражданин России, мне не меняют права. Я бы хотел бы узнать.
А почему вам не меняют права? Вы обращались в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения? Я обращался.
Какой ответ?
Мне просто сказали ответ учись заново.
Нет, ну это неправильный ответ. Вы не должны учиться заново. Вам должны автоматически поменять права, потому что...
Нет, меня требуют, был ли я гражданином Украины. Я им не был. Я был гражданином России, проживающий на территории Украины. Вот, у меня есть вид на жительство. Так называемая посвидка на постоянное проживание.
То есть изначально вы были гражданином Российской Федерации. А как вы получали украинские права?
Да, я ее не менял.
А украинские права как вы получили?
А я учился там. Так. А я был прописанный, я и прописанный до сих пор там, в Энергодаре.
Ага.
Я прописанный в Энергодаре и здесь. Перед началом СВО я успел семью вывезти, потому что как мы граждане России, но жили бы там 20 лет.
Ну вот видите, как цепляются бюрократы за эти запятые. То есть если бы вы были гражданином Украины с украинскими правами, значит, Запорожье вошло в состав Российской Федерации, то вам автоматически поменяли бы их. А так как вы были гражданином России, проживавшим по виду на жительстве в Украине и с украинскими правами, вам их не меняют. Но это неправильно, потому что даже если у вас есть иностранные права любые, вы можете у себя, где гражданином являетесь в стране, поменять эти права, пройдя есть определенная процедура и получить права национальные. Поэтому я думаю, что в этой ситуации попробуйте обратиться к начальнику управления пойти, ГИБДД, ну, например, по Запорожской области. Если вам и там откажут, я бы советовал тогда все-таки обратиться в суд и сказать, вы знаете, мне не меняют права, ссылаясь вот на такие запятые. Заново учиться зачем? У вас есть документ. Украина была, по крайней мере, государством, да, признанным. У нас отношения до сих пор какие-то есть. Еще не все договоры даже расторглись с Украиной. Поэтому о признании, взаимном признании водительских удостоверений у нас есть соглашение. Тем более мы в составе СНГ этим активно пользовались. По-любому ваши права признаются в Российской Федерации. По-любому, как гражданин России, вы имеете право поменять их на российские права. Я в этом вижу только бюрократические загвоздки и препоны, которые вам чинят незаконно. Обжаловать незаконные бюрократические препоны надо либо вышестоящему руководству, вплоть до, извините, до Министерства внутренних дел Российской Федерации, кому подчиняются все инспекции дорожного движения, либо в суд, пойти в суд и подать такое заявление, сказать, мне незаконно отказывают, прошу суд обязать поменять эти права. Это простая процедура. Вот так можно, надо действовать.
Есть закон просто-напросто, я как бы обращался к адвокату, я просто сейчас, в данный момент, я проживаю здесь, в Подмосковье, я прописался здесь как бы, и вот они сидят, говорят, нет ни в какую, согласно закону, вот только так они имеют право. Учиться.
А вы пытаетесь поменять здесь? Я понял, вы пытаетесь здесь, в Подмосковье, поменять ваше удостоверение, да?
Ну да, у меня прописка-то в российском паспорте, у меня стоит это.
Алексей,
прописка в Подмосковье.
Хороший вопрос. Давайте мы его сейчас оставим. Я вот уточню и начну следующую программу с того, что разъясню всем, кто попал в такую ситуацию, как в Подмосковье действовать, когда вы не на своей территории проживаете, где вы раньше были. Хорошо? Мы продолжим, давайте, наш разговор. Вы звоните нам в эфир, задавайте вопросы. Ваш вопрос, Алексей, мы записали себе. Ответим полностью, разложим его. Потому что многие попали в такую ситуацию. Так вот, протокол номер 6, который Россия подписала в апреле 97 года, но не ратифицировала, стал основой для вот этого постановления Конституционного суда 99 года, а потом и для второго определения Конституционного суда от 2009 года, где уже прямо Конституционный суд указал в этом определении, что все, смертная казнь не должна применяться. Вот, в частности, так было указано, смотрите как. Исполнение данного постановления в части, касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей. То есть, как считают ученые, конституционалисты, те, кто занимается конституционным правом, это поставило точку в этой дискуссии, что смертная казнь запрещена на территории Российской Федерации. Но очень интересно, введение в постановление, в определение Конституционного суда, в котором написано, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались в России устойчивые гарантии прав человека не быть подвергнутым смертной казни. И сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания. То есть, понимаете, да? По факту сформировалась уже такая ситуация в результате длительного моратория, что нельзя возвращаться обратно к возвращению к смертной казни. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос, а сейчас есть звонок. Слушаю вас, говорите.
Да, здрасте. Меня зовут Александр, город Москва.
Да, Александр, слушаю.
У меня вот вопрос по закону о защите прав потребителей. Я недавно телек купил, и ну там что-то он начал барахлить. Я сейчас думаю обратиться к продавцу, и вот там начал искать информацию в интернете, узнал, что, оказывается, есть какой-то штраф 50%, если мне там продавец этого телека не удовлетворит требования. Угу. Вот, действительно, есть такая штука, и как мне ей воспользоваться? Да?
Простите, как вас зовут еще раз? Откуда вы?
Александр. Александр, город Москва.
А, вы в Москве, да, Александр. Ну, в Москве с этим проще, конечно. Да и вообще, в принципе, что касается закона защиты прав потребителей, мне кажется, у нас такая наработана практика обширная, что у нас сегодня продавцы, производители, те, кто оказывает услуги, в общем, боятся этого закона, и это хорошо, потому что потребитель всегда прав, так говорят, правда? Покупатель всегда прав. Так вот, что касается вашего конкретного вопроса, у нас времени немного, 50% от суммы, которая присуждается судом, может быть назначена дополнительно, но только в том случае, когда тот, к кому вы обратились, нарушил досудебный порядок урегулирования спора. Извините. То есть для того, чтобы претендовать на эти 50% в итоге, вы должны сперва направить претензию продавцу или тому, кто услуги оказывает, или производителю, претензию в досудебном порядке. Дальше в течение 30 дней он должен ответить. Если не ответит, то вы просто берете квитанцию о том, что вы отправили претензию, саму копию претензии, да, там дата стоит, 30 дней истекло, и в заявлении в суд указываете: я пробовал урегулировать, предлагал урегулировать в досудебном порядке, 30 дней прошло, ответа нет, то есть это воспринимается законом как отказ. Поэтому дальше вы требуете взыскать, значит, материальный вред, убытки причиненные, моральный вред компенсировать, и вот от этой полной суммы взыскания плюс 50% штрафа суд легко добавит. Об этом должны знать все продавцы, все, кто предоставляет услуги, все производители. Если вы с потребителем, покупателем, клиентом досудебно не урегулировали спор, вы можете нарваться на то, что вам посчитают все вменят, взыщет, и еще 50% сверх этого заплатите. Поэтому вовремя решайте эти проблемы, договаривайтесь с клиентами, потому что потребитель всегда прав. Запомните. Это истина, которая не подлежит сомнению. Мы продолжим разговор после новостей.
Справимся вместе.